смотреть вас или плохо, а пушки вот я закрытые глаза не вижу. Извините, я в раздраженном состоянии, потому что я не в состоянии была искать, я должна была придумать срочно тему для диссертации аспирантки, которая говорит «не», и больше ничего не говорит. Вы знаете, что по-чеху, представляете?
Ну, что моет лучше по Тургеневу.
Примерно тяжелец такой год. Представляете, сколько про это написано? Ничего про философской космополитики Чехова я и предложила вам. Философия истории. Так, наша задача сегодня с философией истории разобраться, да? Разобрать всякие разные варианты. На следующий раз я уже буду заканчивать переходить в другие правила времена, так это себе наметил, что не долго сидеть на религии, ой, на истории. Но все-таки, конечно, ребята, не получится ужать все в один раз по одной простой причине. У нас есть собственная философия истории, как таковая, она же метафизика истории. Да? И вот это наше все, в данном случае. Я, Коинга и так далее. А есть все-таки гораздо более узкое ее понимание, то есть все-таки мы берем вот эту историю не как вопрос, отдал профессионал, не как вопрос, да, а как периоды, значит, что такое цикл. И это очень интересно и здорово, особенно интересно будет тем, кто собирается по вопросу о диссертации, когда разбираться с понятиями. В эстетике это очень важно, потому что тогда нам нужно будет посмотреть, чем история искусства отличается от истории общества, да. Тогда всякие понятия типа прогресса и прочее будут уходить на первый план. В общем, это не одно и то же. Традиционно это именно так и делится. Метафизика истории, да, вот, и философия истории, в скобочках там периодизация, да, типология это можно назвать, как угодно. Вот нам надо с этим разницей разобраться в первую очередь. Значит, напоминаю, что термин у нас не старый, да, 18 века. Явление, разумеется, еще более юное, потому что на самом деле в 19 веке мы только находим основополагающие концепции, 20-е тут же накидывают других, но и, собственно, философия истории на современный момент живая тема. Не настолько живая, как, например, социальная философия или философия религии, скажем, да, но все-таки. Значит, как вы понимаете, должно было что-то сложиться, чтобы вообще история стала вопросом для человека, там, европейской цивилизации. Мы с вами рождаемся и умираем с святым убеждением, что мы — это мы, я — это я, да, один такой неповторимый, исключительный, необыкновенный. И максимум, что со мной может случиться, подавал надежды, но прожил обычную жизнь. Но в остальном, а необыкновенная оригинальность с вами присутствует, правильно? И за это мы готовы убиться, убить ближнего и прочее. Это, господа, историческое мышление называется. Не какое-нибудь, а именно такое. Для китайца не стоит вопрос, он это или не он. Ну, допустим, он видит себя в, не знаю, в отражении в пруду, в 5 лет рыбку ловит. Он видит свое же отражение в каком-нибудь другом пруду или в том же самом. Ему 55 лет. Его это совершенно не смущает. Меня смущает сильно. Мы сейчас на кафедре обсуждали животрепещущий вопрос с детскими заграничными паспортами. Просто я хихикнула, думаю, что нет, жизнь предлагает иллюстрации. Ну, круто, что просто все. Вот ребеночек. Ему там сколько? 4 месяца. Его сфотографировали на загранпаспорт. Он действует 10 лет. Я с этим ребеночком задействует. Ну, я так с ребенком мучилась, потому что я делала загран. Я молодец, я на 5 сделала, я умная. Вот. Но все равно предположить, что моя девочка там через 5 лет будет такая же, не приходится. И это для меня проблема. Это, понимаете, даже вот на социальном уровне создает для нас проблему. Мы меняемся, мы все время куда-то движемся, идем. Для нас история — это еще течение времени. Для китайца — нет. Понимаете, совсем. То есть пройдет некоторое время, и другой такой же мальчик в том же пруду себя увидит. А поэтому все хорошо. Для меня это ужас тихий, да? Ходили на триера последние?
Да.
Только собаки вывезли, я так понимаю, кучу всякого хорошего.
Мне кажется, просто вторая часть была.
Да, там прям уже... Ну, очень хорошо. Я успела в среду, после работы, после лекции на ВЛК, я прибежала, брала и сидела, вот, и смотрела. А вокруг меня был человек 10 народов. Ну, как я тоже хорошо сказала, вокруг меня. Может, я вокруг них. А половина из них высказывались по ходу пьесы. Все были разного настроя. Вот, надо сказать, публика была не из лучших. Вот, я вообще люблю, когда молчат, честно говоря, в кино там. Или сама люблю потрогать, но моя одна была. В общем, я прослушала, господа, много вариаций, но единственное, он великий режиссер, потому что даже до мальчика, который говорил, что там всю дорогу будет, дошло, что это про смерть. Поэтому все говорили, помните, там был Эпикур цитировать, да? Конечно, хохотаться бы студентов, слушающих моих лекций, как это все делают. Но не важно. В общем, все вдруг призадумались, и в зале пошли версии. Основная версия была такая, типа, а это не спасает. И тоже мне радость, сказала барышня, сидящая за мной. Вот. Другая барышня, я ответила, ну лучше, чем ничего. Пошли мировоззренческие вопросы, похочешь. Фильм вообще смешной, я там сидела, хохотала, здоровая. Но как бы с такими комментариями это совсем. Господа, в общем, только для нас это создает проблему, поверьте. Это означает, что вы понимаете, что есть точка начала, точка конца, перед вами стоит задача прожить. Эту задачу надо решить. И пошли вариант. Короче, это сразу имеет этический поворот. Вот я к чему. Значит, история, сюда история кого-то и чего-то. Ну, допустим, возьмем Тойнби. Я о нем поподробнее, пока только вот кусок. Первое главное, что говорит Тойнби, это все про человека. История, это история, которая происходит с человеком. И нам это абсолютно внятно становится. Для китайца истории нет, это периоды, которые сменяют друг друга, понимаете? И происходит это с природой, с миром в целом. Что там с человеком? Человек в этом все присутствует. Он может понимать, чувствовать, кучу всего делать. Ну а дерево умеет расти, зеленеть, там, не знаю. Все что-то, чего-то умеют. Для европейского мышления это именно проблема, задача антропологически-этического плана. Ну уж кто что будет говорить, да? Тойнби будет говорить о цивилизации, которая у него на самом деле выглядит прям как отдельные персонажи. Да? Вот там, ну какой-нибудь возьмем, давайте, иранцы. Иранская культура. И она у него прям с ногами, руками, с характером, прям такая, да, очень выраженная получается. Мы все антропологизируем, историю в том числе. Да? Само понятие история греческое, да, изначальное слово, она такого не предполагает. Это история-анекдот. Это сюжет, который случился, уже был, да, мы его рассказываем. Вообще, когда перед нами стоит задача преподавать историю, русскую я имею в виду, ну, в общем, я трачу изрядное количество времени на то, чтобы вбить голову, что хотя бы, думаете, от тех людей, которые померли давно, вот, в некотором смысле мы говорим о живых людях. Короче говоря, что это про будущее. Человек недоверчиво на тебя смотрит, думает, что ты ему что-то такое вот мозг уносишь не то. Вот. Ну, это вообще свойство, да? Когда говоришь, что чуть сложнее, чем школьный учебник, что-то не то. Но когда доходит, вот тогда ты есть чем работать. А иначе это история как анекдот. Ну, давайте смотрим. Давайте, пусть это будет Рим. У нас есть история Рима, правильно? Когда у нас Рим возникает?
Вот там написано 700-й.
Хорошо, хорошо. 8 век до нашей эры, скажем так, успокоимся. Да? Можно говорить уже о Риме. Значит, никого не смущает, потому что когда мы говорим об истории Рима, мы не говорим про историю города. Да? Вообще-то это такое же словосочетание, как история Москвы. Да? Но явно что-то не совсем то. Теперь подумайте, это цивилизация, которая вся полностью основана на ценностях одного конкретно взятого города, с конкретно взятой историей. Это специфика. Когда мы говорим «история Греции», это не то же самое, что история античного мира. А в Риме эти вещи совпадают, да? Вот она специфика. Ну, как вы думаете, если по Данилевскому взять, если посмотреть как закрытый исторический тип, да, культурный исторический тот же Рим, ну, это у нас религия, наука, экономика, ну, в общем, понятно, да, там штук 6, вон 9 набрасывают, штук 6 можно на скидку взять, платформу так называемую. Вот что в Риме будет главное? На чем строится Рим?
Правда.
Вообще, я бы сказала, лучше юстиция, справедливость. Не просто право, да, а именно понятие справедливости, которое особый статус имеет. И это не значит, что римляне все такие справедливые, это значит, что такой критерий, да, как отделяются ценности. Короче, мы тогда придем к тому, что история Рима – это история развития римских ценностей. Их расцвета, распространение по всему миру, вот так. Тогда вопрос, где у нас граница между культура под названием Рим, государство под названием Рим, цивилизация под названием Рим. Понимаете, это все не одно и то же. Вопрос, что мы типологизируем, как всегда, сводится к этому. И тогда это вот как раз история философия истории второго вида, нас принципиально будет ответить на вопрос о значении, месте, предназначении, ну я не знаю, как сказать, короче, о статусе, да, этого самого явления. Мы не будем сомневаться в наличии римской истории. Ребята, следовало бы. Понимаете? Потому что это для меня есть история Рима, потому что я ее сдавала там, например, на первом курсе. Да? Я не сомневаюсь в том, что там, не знаю, Сципион Африканский был. А следовало бы. Откуда я про это знаю? Из учебника? Ну хорошо, я продвинутая девушка, я не только учебник читала. Я еще всяких этих сум и прочее изучала, да? Все равно остается вопрос, откуда мы все это взяли? Почему это так называется? Почему закреплены такие названия? Почему мы совершенно как бы не критически произносим все эти слова, когда мы говорим о ранней феодальной монархии в Киевской Руси? Для меня это такая же реальность, как вы, не знаю, там, ну, Саша сидит, а ранней феодальной монархии была. Правильно? Разница только в том, что один сидит, второй была. Все. Мы это, понимаете, какой иллюзорный этот мир? В этом смысле тот же китаец видит вещи на порядок более объективно. Он видит, ну вот, человек перед собой, он видит дерево. Его не волнует его историческое происхождение вообще. И поэтому не будет, например, термина «время». Да? Для нас это очевидная вещь. Короче, история и философия истории опускает нас с самого начала к своим собственным, ну, к нашим вот этим базовым вопросам. Мы вынуждены посмотреть себе под ноги и спросить, а вообще мы где? Да, а это вопрос толмы, соответственно. Поэтому это животрепещущий вопрос европейской культуры. Когда он начал задаваться всерьез, вслух, в 18 веке, он сразу получил быстрый, истерически быстрый ответ. Мы в прогрессе. Да, и мы движемся к концу. Это радостное открытие. Запомните, то, что мы идем к концу, это радостное открытие. Просто представьте себе, да? Ну хорошо, давайте так, поиграем в эту игру. Положим, вы не верите в прогресс. Все так легко это себе представили, да? Это значит, что вы не верите в зубных врачей, стиральные машины и прочие вещи. Хорошо. Вы признаете прогресс, да, представьте. Тогда нам нужно ответить, в каких областях мы его хотим, в каких не хотим. Ну, вообще-то, очень серьезным обстоятельством является то, что целый ряд областей человеческой жизни прогресса не могут в себя включать. Вообще. Большой вопрос, есть прогресс в морали? Думаю, что нет. Его точно нет в искусстве. Совсем отсутствует. Ну и тогда вопрос. Я верю в прогресс. Где же тогда этот самый прогресс? Тогда все упирается в лучшую зубную щетку, понимаете? Исключительно. То есть это прогресс техники. Техника – это явление, да, развитой науки, знание и сила. Мы только в этой парадигме. А теперь подумайте, до каких размеров она расширена в европейской культуре. До базовой ценности. Да? То есть мы исходим из того, что история движется вперед. Кто это сказал? Где вы видите, чтобы что-то шло вперед? Опять же, то же самое, та же физиономия в отражении. Ну, я там по своим личным причинам сегодня чудовищную ночь провела, не спала вообще, и морда моя в зеркале меня совсем не порадовала, честно вам скажу. Ну, бывает, что и ничего. Но сказать, что я лучше, я как честная женщина, не могу. Понимаете? И я продолжаю верить в прогресс. Думайте. Допустим, пусть это будет какой-нибудь... Ну, хорошо. Значит, представим себе, допустим, дачу. У кого есть дача? У многих есть дача. Хорошо. Ваша дача улучшается со временем. Деревья растут, пруды углубляются. Денег накопили, забор построили, правильно? Вы представили свою дачу через 50 лет?
Ветшает.
Да, как только вы будете продать через 50 лет, потому что, нет, лучше через 70, потому что вы моложе меня, мне 50 уже достаточно. Имеется в виду, что меня не будет. Конечно, моя дача зарастет, покроется, значит, вот, будет отдана, вишневый сад.
Романтический вот облик, да? Говорите.
О, значит, пошел. Почему это мы думаем, что без нас все будет хуже? Понимаете, то есть прогресс мы понимаем. То есть мы согласны с тем, что у нас в истории, в науке, мы лихо говорим о том, что было в 18 веке, в 21, но на самом деле мы мелкотравчато переносим собственный оптимизм относительно собственной жизни на все это дело. Потому что, вот подумайте, через 10 лет, ну, это хорошо звучит, через 70 плохо звучит, да? А теперь думайте, что то же самое переносим на всю культуру. И тогда получается... Ну, помрем через миллион лет. Эх, плевать, зато у нас мы так разовьемся и спрогрессируем. Значит, есть, конечно, особый тип мышления. Это мышление, ну, это люди, мечтатели, конечно, по складу. Я их мало видела в жизни. Люди вообще мечтать не умеют обычно. Ну, как-то очень все сразу зацикливается, потому что «а я сказала, а она ответила», вот в это вот все, да? Быстренько, во внутренний монолог превращается. Но вообще, если есть мечта, то человек совершенно смущает вот это вот. Дистанция, да, которая отделяет его от реализации идеала. Но это Циолковский, тип Циолковского, да, когда человек мог просто натурально ходить по улицам города Калуга, чтобы ему было хорошо, да, тем более в то время. и поселяться на Марс. Нормально. Такое мышление очень продуктивно. Человек придумывает, для него придумка начинает обладать абсолютно неповторимыми деталями, чертами, то есть вообще-то он все правильно придумал, вот про что. Да? Это очень продуктивное творческое мышление. И он это все помещает куда-нибудь, да, в будущее. Это футуризм называется вообще. А другой вариант, да, борьбы со временем в истории, да, в понимании истории, как вы догадались, ровно обратный. Его принято называть архаизм. Я не уверена, что это правильный термин, но пусть будет, да? Ретритизм скорее, ну не знаю. В общем, смысл в том, что раньше все было лучше. Откройте там, не знаю, какой-нибудь там нравоучительный текст 18 века. Все будет про то, какая молодежь плохая стала. Вот мы были скромные, тихие, хорошие, а они теперь такие наглые, ценностей у них нету. Да? Ужасно смешно, когда пишет англичанин там, в 18 веке, да? Думаешь, до 1913-го Англия лапчик не дожила, а уже ругаешь молодежь. Да? У быков порока были круче. Короче, это теория золотого века. Это инфантилизм, конечно, это свойство, в принципе, человеческого сознания. И просто надо отдать себе в этом отчет, тогда ты как бы свободу, ну, ты контролируешь свои грезы, да? А это важно, потому что заиграться можно. Ну, а теперь подумаю. Вот человеку там 20 лет, он уже не ребенок, да? Попробуй ты ему скажи, там, детка, в ответ услышишь. То есть он отличил себя. Вот на самом деле это простейшая форма отстояния от собственного прошлого. Мы уже не. То есть мы уходим от чего-то, приходим к чему-то. Мы в этом убеждены, ребят. Кто сказал, что мы от чего-то ушли или пришли? Мы перестали кем-то быть или стали кем-то быть. Знаете, мы это все на самом деле гораздо более подвижные категории. Но это невозможно самому себе объяснить 20 лет. Я думаю, что в данном случае мир, конечно, немножко улучшился. Ну, за последнее буквально время в том отношении, что человек уже... Ну, как бы не так обречен к расстати. Ну, я не знаю.
Понятно.
Ну, допустим, в матримониальной своей судьбе. Должна девушка замуж. Не обязана. Это значит, что по-другому будет длиться время, по-другому будет драться история. Теперь представь, ту же девушку, которая не ребенок, да? Через 20 лет. Вам, наверное, кажется, что 40 лет это ужасно много, мне тоже так кажется. Мне еще не 40 лет, но я имею в виду, да? Мне по-прежнему так кажется. Но, безусловно, если я буду думать о своем 5-летнем состоянии, а если вы очень хорошо помните, невозможно избежать ностальгического ощущения. И не потому, что у всех прекрасное детство. Кто сказал вообще? Это прям как юность, светлое время, да ужасное время. Все очень больно. Потом легчает. Но детство обладает особым статусом. Короче, исток. Если мы исходим из того, что было хорошо, дальше у нас будет только вопрос, стало ли хуже или иногда напоминало хорошее. Мы обречены на ностальгическое, вот такое постоянное, да, рецитирование. А человек начинает придумывать. Он придумывает себе детство. К старости он заигрывает в эти игры настолько, да, что в лучшем случае он там уже себя поместил. А в худшем случае он в чужом детстве оказывается. Понимаете? Вот это, собственно, опасность архаизации. В будущее, когда вы просто не успеваете вздохнуть сегодня, потому что вы уже бежите завтра, да, реактивное движение. А вот обратная опасность, и на самом деле это две стороны, да, одной как бы истории. Вот. Но просто обратное движение, оно очевидно имеет дегенеративный характер. То есть первое, что говорят вообще, да, о времени, об истории, первое, что говорит Гесиод какой-нибудь, да, это о том, что было хорошо и золото, а теперь плохо и железно. Собственно, главное, что он говорит. Но подумаем, для Гесиода и для прочих греков это фрагмент циклической модели все равно. Да? То есть первое восприятие времени как то, что повторяется заново, наново. Да? Но потом круг размыкается, линейное время христианское. Да? Тогда было хорошо, значит уже никогда не будет хорошо. Вот вам руссоизм как модель. Да? Теория Золотого века. Ну, например... Да давайте Руссо возьмем. Руссо предполагает естественное состояние, в котором человек равен сам себе, и постоянные как бы деградации, степени отваливания от идеального антропологического образа. То есть все менее человечным становится мир. Идея прогресса обратная, да, предполагает, что мы вначале довольно дикие существа, а потом мы все цивилизуемся, цивилизуемся. Прогресс – картина исторической, да, картина развития разума, Кондорсе. На самом деле это мало чем отличающиеся модели, именно потому что и то, и другое предполагает линейное движение, да, всегда. То есть мы куда-то движемся от плохого к хорошему и от хорошего к плохому. На самом деле реальная как бы альтернатива такого вот понимания будет действительно циклическая модель, только не в рамках одного цикла, как, например, у того же Ясперса, да, у него один цикл в истории, но цикл. Вот. А в рамках именно дисперсного такого, постоянного размножения. Короче, у нас тогда получается атомы и пустота, просто говоря. Да? У нас есть культуры и цивилизации, которые существуют в неком безвоздушном, внеисторическом пространстве. Оно само никуда не двигается, не развивается, это пространство аристотелевского типа, да? Вместилище некое. И в нем есть культурно-исторический тип. Тогда это очень интересный, детективный, по сути, сюжет, какая из цивилизаций выживет, да? Кто с кем столкнется. Да? Это же на самом деле действительно очень... Ну, представьте себе на психологическом уровне, когда вы так захватываете дух, когда вы думаете, а с кем, там, ну не знаю, вот уж кого что раздражает больше, значит, с кем я там, на этом курсе буду ругаться, с кем буду дружиться, да, вот это все. Это смешно, потому что с кем придется, на самом деле, с тем, что рядом упал и живем вообще-то, да. Но это предполагается как некое событие, решение и свобода. Одна из главных проблем философской истории – это вообще проблема, есть ли она, но очень свобода. Свободен ли человек в истории? Ну, давайте посмотрим. Свободен ли был Александр Иванович Герцен не родиться от этого бурного романа? Всем нам хорошо известно. Ну, никто не спрашивал, как мы помним. Да? И никого не спрашивал. Значит, не свободен. Но он же был свободен потом. Откуда? Вот подумайте, мы начинаем историю с некого факта, незыблемого для рассказчика. И у вас нет точки, у вас нечего рассказывать. Да? Вы можете убрать эту точку, да, скрыть ее, но для себя вы ее ставите всегда. А для любого человека, для его рождения, которое от него скрыто, вы что, помните, как родились? Да никто не помнит. На самом деле, ну не знаю, родители этого уже не помнят. Что там говорить про всех остальных? То есть мы укоренены в некой странной, абсолютно случайные штуки, которые, тем не менее, необходимы, потому что раз уж обделись, значит, было зачем, закон достаточно основательно действует. Вот на этой языкоснове мы начинаем и мировую историю. Возник человек. Как возник? Он что, пузырь? Что значит возник? Хорошо, мы эволюционисты, мы говорим, обезьяна стала человеком. Немногим лучше. Потому что хорошо, зачем стало. Короче, начало от нас максимально удалено и всегда проблематизировано. Проблема истории – это проблема свободы, и начало этой свободы, ее обоснование. Варианты. Свобода – это полное отрицание. Это не антизация, как скажет Сартр. Именно поэтому история – это пространство отказов. Да? Отказываясь от, ну, не знаю, там, простых путей, цивилизация вырабатывает, там, ну, допустим, сложную форму культуры, там, пусть это будет искусство. Да? Отказываясь от своей там, естественной склонности к лени, человек что-нибудь изобретает у вас. Обезьян, палочку и стал человеком. В общем, это всегда ограничение, как свобода оказывается, совершенно не тем, что мы имеем в виду в обычной жизни. Когда мы говорим, человек свободен, это значит, что его ничто не связывает, по большому счету. Да? Нет, историческая свобода – это как раз очень большая проблема, и решая эту проблему, да, человек и оказывается в какой-то момент свободен. Ну, теперь подумаем, что его на самом деле укореняет. Получается, что факт, ну, имение, да, то есть я есть, значит, мир вокруг меня есть, значит, у него есть история. Вот вы думаете, что каждый раз, когда мы доходим до такого рода тезисов, каждый раз, когда мы что-нибудь из этого проговариваем, на самом деле я нарушаю логику. Вот из того факта, что я есть и мир есть, не следует, что у него есть история. Придумайте мне какое-нибудь явление, штуку, неважно, у которой нет истории, вообще, принципиально. Что у нас бывает без истории? Пожалуйста. Зачем не стоит никакой истории?
Ну, допустим, ручка из магазина.
Ручка из магазина? Хороший пример. Почему она не имеет истории?
Потому что лежит на прилавке.
Она не помнит.
Теперь я заменю, как она не должна ссупать. Теперь исследовали.
А историю не будет, когда я ее погрызу и ей напишу, да, папа была собака, да? То есть эта история использована. Я не согласна, что у меня есть история.
Допустим, я получу эту ручку, потому что кто-то мне проиграет спор. И уже это будет история.
Уже она придумывала историю, да.
Нет, правда было такое.
Правда было, не принимается. Правда нет. Я вас расстрою, но это правда. Последний вопрос. Есть хорошо рассказанная история. Я согласна с тем, что у ручки из магазина нет истории. У нее есть предыстория, но не история. То есть она еще ничего не сделала, она ничего не претерпела. Да? Убирайте, пожалуйста, вот я догадываюсь, что многие, раз уж в литературном институте учились, да, в детстве развлекались. Напишу-ка я историю чашки. Ну, ребят, ну что в самом деле, догадываюсь я об этом. Вот в этом смысле это не история. Да? Совсем не про то речь. То есть, если мы берем ручку, да, то есть это, ну, короче, если вы не Андерсон, не пишите историю ручки, да, не надо. Вот, ну, просто ход левый слишком. Но мы предполагаем, что это словосочетание возможно, правильно? И вообще мы легко можем придумать за него. Теперь убрали, пусть это будет не ручка. Давайте это будет. Давайте это будет что-нибудь из произведения искусства. Нет, это будет не произведение искусства. Это будет чистый факт. Давайте это будет фотография. Вот фотография. Не знаю, моя фотография, допустим. Она обладает фактическим значением абсолютно. То есть это бьющая в глаза реальность. Хочу я или не хочу, порву я ее, выкину, забуду, она точно когда-то была. Есть ли у фотографии история? На тот момент, когда она возникла, нет, быть не может. Она может, конечно, там потом нагрузиться, но потом мы не говорим. Что сближает ручку, фотографию, там, стихотворение Пушкина? Это что? Ну хорошо, они не живые, вот эти сказки. Ну, пусть будут живыми, персии.
На тот момент, когда они появились?
Да.
Ход событий хочу.
То есть они появились как? Случайно или с неизбежностью? Я вот что хочу. Что-то было кармическое в том, что персия вызрала? Подумайте, ребята, это непростой вопрос. Это на самом деле вопрос об эпикурах и стойках, да? И прочих товарищей. С неизбежностью или нет? Если с неизбежностью, значит, они где-то укоренены, значит, есть причина. А если есть причина, значит, они есть всерьез. У меня нет причины. Тот факт, что я родилась, причины не имеет. Если не считать причины папу и маму, что смешно, да? Не потому, что они не важны, а просто потому, что они никак не причины, не содержат себя во мне, да? Вот, и наоборот, себя в себе. Я в себе. Ну, не думаю, что от желания бывает дети. Нет, ребят, это благие намерения. Я желаю написать стихотворение. Вперед, детка.
Нет, бывают дети, которые рождаются с причиной. Допустим, папа бизнесмен, ну, будущий папа, он понимает, что ему нужно оставить какого-то определенного, ну, наследника, потому что, ну, вот завод гнит, и вот не пытается завод не денешь. И он встречает себе такую маму.
Себе маму — это хорошая психоаналитическая проговорка.
У меня ребенка, я у него заберу, выращу, следника, он будет дальше иметь мой
дом. Мы помним, что такое причина и следствие. Причина полностью содержит в себе следствие. Если бы из намерений вашего бизнесмена, Оксаночка, вытекали дети, ему эта баба нафиг не была нужна. Не складывается. Понимаете? Да потому что нет здесь причины. Причины быть не может. Здесь есть некое стечение. Так теперь вопрос, случайно или не случайно? Каждый человек живет в святом убеждении, ну, до поры до времени многие, некоторые всю жизнь, что они существуют абсолютно с необходимостью. Теперь подумали, этот самый человек приходит к ужасному выводу, что он случайный. Ну, по-разному можно понимать, но, в общем, он точно не укоренен, причины его нет. Он мог там через себя умный бед до этого дотолкать, ему могла мама объяснить, как он случайно возник, потому что там кто-нибудь что-нибудь не сделал и прочее, прочее. Вариантов много, второй вариант чаще, правда? Но дальше-то что? Человек теряет понимание начала, но не теряет понимание реальности. С ручками и прочим так не получится. Значит, ответ простой. Это произведение. Это технически сделанные или естественно выросшие вещи. Человек отличен от всех от них радикально. Я смотрю на апельсин. Никак не то же самое, что апельсин лежит передо мной. Понимаете? Человек особое, удивительное, единственное на свете такое существо. то поскольку его одним из главных свойств является эгоцентризм, по-честному, он при слове «человек» имеет вот себя любимого. И происходит перенос. История вокруг меня, да, движется куда? Разумеется, вперед. К чему? К лучшему. Это идеологическое движение, имеющее четкий антропологический характер. Теперь давайте посмотрим, как на эти вещи можно смотреть по-другому. Мы сейчас отлезем от всяких тонких вещей, типа «история имеет смысл, не имеет смысла», и рассмотрим с вами, господа, конкретно тоники. Смотрим, что он вообще делает с историей. Английский человек, что всегда, как вы догадываетесь, характеризует многое. Он ученый, конечно, именно, он историк-ученый. Но разлет такой у него большой, ну, как сказать, он отличается от многих других писателей вот, на эту тему. Скорее, ну, как бы сказать, он, конечно, эпопею пишет. Поэтому еще раз, прочитать Тойнби – задача для психа. Не надо читать все Тойнби, да? Слушайте, вот на ВК спросили, надо ли и к какому числу прочитать Органон Аристотеля. Я заверещала, не надо читать Органон. Не помню, в чем проблема. Сборник логических работ Аристотеля. Ну, еще может прочитать Веды, да. Вот. Вот то же самое здесь. Понимаете, не надо читать Тойнби. Но пишет он это все не случайно, потому что он же написует огромное эпическое полотно человеческой истории. Для него единство этой истории именно в том, что он ее рассказывает. Ну, как сказать, не психологически, не в смысле, что он автор вот этих книг, а именно потому, что есть возможность, да, успеть описать вот эти вот абсолютно инаковые реальности, да, в рамках одной жизни. Значит, они соразмерны человеку. 21 цивилизацию он написал, то есть, да? Схема, которую он берет, ну, собственно, он ее и вырабатывает, она достаточно проста. Нет там никаких поворотов. Он как бы делит периоды и выделяет особых, как бы, ну, деятелей. Кто действует в истории, как это происходит, ну и дает описание культурно-исторических типов. Он говорит, на протяжении истории было не так уж много вариантов. Да? Цивилизации зачастую похожи между собой, но это не делает их появлением одного порядка. То есть нам не получится их систематизировать у нас, потому что просто нечего систематизировать. Да? Если мы скажем и то, и другую цивилизацию, мы далеко не уйдем от Шпенглера. Помните, что Шпенглер про культуру и цивилизацию говорит? Напоминаю. Шпенглер, еще один такой здесь значимый персонаж, ввел знаменитое различие между культурой и цивилизацией. Звук Шпенглера рубит с плеча, то есть здесь у него тоже все очень грубо. А именно, культура хорошо, цивилизация плохо. Культура – живой творческий процесс, деятельность, да? А цивилизация – это омертвевшие, окостеневшие формы. Они растут в своем числе, загромождают мир, и как только цивилизация становится, ну, прям уже очевидной, это конец культуры. Закат Европы. Европа фарширована всякими штуками, да? Значит, она уже умирает. Не самая тонкая мысль, но за ней, конечно, безусловно, стоит много. То есть, безусловно, то, что живое, оно процессуально. Если, там, не знаю, город становится музеем, это уже не город, да? Все понятно. Но все ли цивилизации должны попадать в эту стадию? Есть ли вот этот вот особый статус предметов, произведений, законченности? Есть ли культ музея в какой-нибудь другой культуре? Да? Например, пресловутой китайской. Ответ? Нет. Никак. Не складывается. Значит, принципиально другая культура, значит, не складывается различие между культурой и цивилизацией. И поэтому Тойнби, как честный человек, не может себе позволить, даже если ему очень нравится, да, обобщать сразу на материале. Он теоретически это делает, а потом каждую цивилизацию рассматривает как саму по себе. Главное понятие его философии истории – это по-английски challenge. Можно перевести как вызов на русский, но все-таки теряется часть содержания. Challenge – это, ну, приведите мне, дайте ему мне какой-нибудь перевод. Дайте, пожалуйста. Ага, есть этот смысл, да. Еще?
Преодоление.
Нет, преодоление все-таки уже в ответ на жизнь. Ну, в общем, штук 5 еще можно набрать, но все равно мы их завязнем, потому что самое важное, что здесь есть, у Тойнби именно этот смысл имеется в виду слово. Это вызов как провокация. Вот, рядом стоящее слово. То есть есть некий вызов чего, а дальше начинается метафизика. Вызов истории. То есть получается, что есть некая история, которая бросает вам перчатку. И говорит, что ты мне на это сможешь ответить. История неуловима. Более того, пока вы ей ничего не сказали в ответ, ее и нет. Это из пустоты звучащий некий трубный глаз. И людей, которые услышат, немного. Он, ну, в данном случае, абсолютно надменно все это повествует, имеет право абсолютно, как человек, этот зов слышащий, но в целом это обидно обывателю. Ну, все время говорит, есть небольшая группа людей, элита, которая слышит вызов истории и способна на него ответить. Все остальные тупо труп до конца, то есть на самом деле в истории только наличествует, но не действует. Короче, это про роль личности в истории. Да? Она очень велика. Получается, что всегда, да, есть вот эта сложная пара, нерасчленимый, для других неслышимый зов, да, это и есть, собственно говоря, челлендж. И есть ответ на него, который не может быть таким же внутренним и нерасчленимым. Ответить на зов истории вы можете только идучи вперед. Без вариантов. Поэтому вот он прогресс. Вперед. Да, к лучшему. Вы идете навстречу. То есть звучит где-то там, звучит из будущего. А идете вы к нему. Но, соответственно, вы не можете не осознавать свою укорененность исторического прошлого. Это очень такое энергичное движение вперед, прям четко, да? А, время вперед, да, вот оно, так, в Свиридовском варианте. Очень реактивное движение и движение, направленное на износ. А, ну, я не знаю, ну как лосось против течения. Хочешь, не хочешь, прешь туда, да? Соответственно, получается, если вы слышали эту историю, но не ответили, это гораздо хуже. Да, если вы его просто не слышали. Но слышать его всю дорогу и один и тот же человек не может. Поэтому, получается, есть отдельные люди, вот они вожди, вот вон нам всякие Христы, Будды, да, которые слышали и пошли вперед. И есть люди, которые шли за ними. Одна ли этажная степень консенсуса? Вроде бы нет. А Томби говорит, да нет, одна. Потому что есть человек, который просто показывает, там сам становится, по сути дела, ну, таким меткой, значком. Да, вот тут заячий хвост, за которым мы идем. Но идем мы. Если нет того, кто идет, нет и заячьего хвоста. Поэтому важнее христиане, чем Христос, получается. Да? Я имею в виду в личностном отношении, а не как религиозное явление. Но не в каждой же цивилизации есть конкретный человек, есть конкретная личность, да, которая формулирует еще вдобавок вопрос, доносит до окружающих. Совершенно не обязательно это человек. Это может быть слой людей. Там, не знаю, воинское сословие в Индии, допустим. Это может быть группа, семья, например, какая-нибудь. Да? Это может быть должность, на которой поперебывали люди. Это может быть все, что угодно, но это всегда кто-то. Да? Теперь смотрим дальше. Получается, что есть вот этот самый человек или группа людей, которые слышат вызов истории. Они создают эту историю, то бишь творят факты. Для остальных эти самые факты остаются данностью, такой же, как природная. Ну, например, в искусстве. Сходную модель у нас рисует Кандинский, например, о духовном искусстве, где у него модель развития искусства, там такой смешной, как бы летящий треугольник получается. Наверху у него Бетховен. Вот. Ну, в качестве примера. То есть всегда кто-то, кто опережает. А потом дальше, да, вот три вот эти основные волны, которые движутся вперед. Не движутся, значит, все, закончилось. История не может не идти. Человек не может не идти вперед. Когда мы останавливаемся, мы деградируем. Это, не знаю, дайте какую-нибудь простую культурную деятельность. Ну, там, не знаю, ну, с газоном это уже слишком впрямую, как у нас стричка приветствует. Ну, пусть это будет что-нибудь попроще. Вот, допустим, окна надо мыть. Правда ведь надо? Надеюсь, с этим никто не спорит? Или некоторые считают, что это нельзя? В общем, девушки поймут меня лучше. Нужно мыть окна. Хочешь ты это или не хочешь? Пусть это будет не окна. Теперь подумали, допустим, ногти стричь.
Понятно? Нагрызть.
Вот, про что? Довольно смешное выражение. Получается, надо стричь ногти. Кому надо? Зачем надо? Глупо. Да, никакого благословения нет. Но если вы не будете стричь, мы все знаем, чем это закончится. То же самое с окнами и так далее. Короче говоря, если вы в культуре, вы вынуждены бежать вперед и совершать целый ряд движений, которые толкают вас дальше. Как только вы останавливаетесь, вы не остаетесь, не за что цепляться на скользком треке, да? Вы сразу падаете. Мы любим пример с реактивным самолетом. Знаете, как был изобретен реактивный самолет? Да? Переход звукового барьера. Ну, в общем, летит у нас фигня какая-нибудь, да, камушек. Он с неизбежностью теряет скорость и падает. Дальше и больше определенной скорости мы никак не набираем. А если нам это нужно, то нужно что-то было, ну, как бы по-другому решить. формой объекта, еще чем-то, это не решается. Люди, которые придумали реактивный самолет, просто придали ему дополнительное ускорение. То есть еще быстрее. Понимаете? Переход скорости звука и привет. И тогда он летит с сумасшедшей скоростью. До поры до времени он набирает скорость, а потом резкий скачок по экспоненте. Это способ пройти неприятности, например. Да? Как можно быстрее. То есть, не ускоряетесь, а радикально ускоряетесь, да, в другую фазу, в этом идее. Вот история таким образом, собственно, получается, развивается в потоке. Она идет, да, через последовательность ответов на эти вызовы. В какой-то момент она стремительно летит вперед. И вот тогда становится узнаваемой в своем лице. Да? То есть вот она, эта культура. Его любимый пример. Минойская цивилизация закончилась и ушла навсегда, потому что не ответила на вызов. Она его не услышала, не осознала. Но сама гибель минойской цивилизации стала вызовом для греков. Они не захотели так же. И они стали греками. Понятен, да, пример? То есть это более сложная штука, да, чем просто необходимость, чем нужда, чем потребность, чем желание. Вызов – это то, на что вы не можете не ответить, но вы можете не ответить. Ну, я не знаю, это ближе к понятию судьбы. Судьба – это состоявшаяся история. Не в значении фатума, да, а именно в значении событий. То есть что-то происходит. Есть вещи, которые с вами случаются, именно делая вас вами. Хотите вы этого или нет? Если вы не отвечаете на этот вызов, ну, например, на встречу какую-нибудь радикально важную, да, или на какую-нибудь там точку бифуркации, когда вот сейчас надо решить так или так, туда или сюда, и вы можете замереть и не решить, но значит, что с вами этого не произошло. Короче говоря, как человек, так и цивилизация могут пройти мимо своей судьбы, и это очень частый случай. Но поскольку мы же исходим из того, что мы сами по себе, мы важны, иначе мы можем, как мы на это посмотрим, как на плохое событие. Если ты прошел мимо своей судьбы, это плохо. Да? Ребята, правда? Тоже святое убеждение европейского человека. На это вам китаец скажет, если с вами это не случилось, значит, с вами не должно было этого случиться. А то, что вам казалось, что это был вызов, нервы плохо работают. Да? Там, я потерял главную любовь в своей жизни. Как я мог это сделать? Да? Что-нибудь из этого опера? Моя судьба пошла прахом, жизнь надломилась. Все, ну, все же узнают этот текст, да? Я не написал главной работы своей жизни, я профукал свои способности. В этом всегда звучит вот такое вот как бы предположение, что судьба есть, но не состоялась. А счастье было так возможно, и никак не случилось, правильно? Это же не факт. Кто-нибудь говорит, да, вызов звучит всегда, но если вы его не слышали, то значит его с вами и не могло быть. Есть цивилизация с самого начала. Как вот пустоцвет, да, или как там яйцо, из которого никогда не будет цыпленка. Да? Они есть. Вот финикийцы, он чехвостит по полной программе. Очень хорошо описывает. Финикийцы были такие, если вы вдумаетесь, древнейшая цивилизация, да? Народ моря, в отличие от трусливых греков, мореплаватели реальные, да? Карфаген, Испания, ну супер вообще. Лувийский и финикийский тип письма, то есть чего только не придумали наши финикийцы. Но в то время, когда надо было ответить на простой вызов, да, вызов, собственно, был в изменении государственной структуры, типа правления. Они так и продолжили монаршить. И все. И где Карфаген? Должен быть разрушен. Да? Понятно, что это вот тот самый случай. С одной стороны, они же были, и они же все это сделали. Кто-нибудь настаивает на том, что нормальная, ответившая на плохое слово нормальное, хорошая, да, такая цивилизация, честная, вот со всеми признаками, она существует во времени. Она дольше живет. Пустоцвет свет быстрее умирает. Да? Для него это показатель. То есть тот факт, что греков давно нет, он, конечно, показывает, что греки не полностью ответили на вызов. Да? Вот китайцы полностью. Поэтому китайцы есть. Дальше. Следующая стадия. Вот смотрите еще раз. Значит, у нас звучит это, да, послание. Элита общества, элита не в смысле правящая совсем, да? А в значении некоторые люди, способные к, да, слышат этот вызов, что-то делают, создают, двигают общество вперед, да. Разумеется, следующим этапом будет, ну, как сказать, повседневность, скажем так. То есть они осядут, эти люди, они получат власть, да, они станут главными. Элита начнет вырождаться, потому что она, на самом деле, уже ничего не делает, она никуда уже не ведет, все же пришли и сели, да. Культура настолько хорошо адаптировалась к необходимости, к вызовам, да, к ситуации, уже выработала такое количество механизмов, что она на самом деле перестала быть собой. Элита больше ни разу не элита, а закрепленные в том сословии, например, да, Ну, а сама культура превращается в набор цивилизационных приемов. Это плохо. Дальше есть варианты. Либо это сильное потрясение и вызов, который слышит следующая волна людей, да? Реформа, там, не знаю, Зороастра, например, да, в Древнем Иране. Либо эта цивилизация быстренько сходит на нет. Короче, никогда, да, вот консервация не дает, короче говоря, делается невозможно, стерилизация такая происходит, новая элита не рождается. Просто не приходит. Значит, еще раз, элита изначально, ну просто русское слово элита, оно столько политизировано, что ужасно звучит. Но я не знаю, все равно его не заменишь, да? Не говори же мне про сливки общества, знаете. Ну, это конкретно, да, эшелон первый. Чаще всего это люди военно и творчески организованные. То есть люди способные, да, к какому-либо действию. Но они не могут быть способны к нему всегда. Цивилизация с неизбежностью выгорает. Стало быть, ну, эту неизбежность можно, ну, как бы удлинить, да, заставить работать на себя только одним способом. Выработать в культуре механизм производства следующей элиты. Ну, давайте это посмотрим на примере политики, например. Ну, давайте Англию. Традиционная схема английской политики. Две партии. Начиная с Вики Тори, и дальше пошли, собственно, сейчас мало чего изменилось в этом отношении. Какая же получается свобода? Свобода, где можно много. Да нет, при двухпартийной системе все очень хорошо складывается, между прочим. Смысл в чем? Это такая машинка, да, созданная, да, ну, как война красно-белорусов, про то же самое было. Созданная для, ну, по сути, естественного отбора лучших. То есть, когда у вас нет идеологического выбора, ну, или он сводится к тому, что вы консерваторы или либералы, собственно, это все. Да, надо сказать, что это очень похоже в реальности. Вот, вы с большей степенью выражаете самого себя. Человек, который вынужден, да, лавировать в двойственной бинарной системе с самого начала, с детства, с рождения, да, вот, ну, не обязательно политики, в данном случае просто мнение. Он гораздо в большей степени склонен к оригинальному действию, как это ни странно. Когда, там, допустим, идеологий тех же самых много, пресловутый плюрализм, человек себя ассоциирует с какой-либо из них и теряет. Там, когда мы можем сказать, а я консервативный либерал, а я либеральный консерватор, а я вообще, там, не знаю, верю в уфологию. Замечательно. Вы с этим высказыванием совпадаете. Когда вы не можете, ну, допустим, Вася у нас консерватор, и я консерватор, и Петя консерватор, и все мы консерваторы. И это нормально. Это значит, что я, Вася и Петя гораздо более выражены личностно. При таком раскладе, да, всегда есть вот этот запас, обойма, да, который может выстрелить в любой момент. Людей, которые отличают себя от своей среды, видят свое предназначение в политическом лидерстве, а политическое лидерство – это властное лидерство. То есть они хотят иметь власть, воздействовать на других людей. Да? Они не могут совпасть ни с какой идеологией, и, соответственно, больше склонны к оригинальному рассказу. Вот такая модель. Ну, у нас, например, как формируется элита, подумайте. Но это не политику. Вообще. Я ждала,
ладно?
Скучно. Ребят, давайте уберем Путина из головы, ладно? Про Пушкина, может.
Это давайте. Не у нас, да.
Если у нас... это не у вас, молодой человек, то мы с вами в разных аудиториях. У меня с Пушкиным все хорошо, он со мной. Ребят, я про что, да? Значит, если вы прям свою политику полезны, то пожалуйста, пожалуйста, но вы получите очень интересный вариант. Либо это, по сути, преемственность, то есть традиционный тип легитимации, да, если вы в политику. Либо униженный, оскорбленный он становится элитой, ну когда дойдет-то? Как только у нас внешнее давление, так у нас Пушкин, понимаете, да? И это не только у нас, это очень такой частый тип. При жестком идеологическом контроле, да, в элиту вылетают, ну, в общем, птицы с отметиной. Люди, которые не совсем укоренены, да, которые находятся под сильнейшим давлением, да, с периферии. Это очень часто, потому что на самом деле та элита, которую вы имеете в виду, по блату, там, с имущественным цензом, это как раз уже не элита, это та самая скагнировавшая верхушка, которая контролирует ситуацию, но на вызов не отвечает. На вызов у нас при нашем раскладе будет отвечать человек, ну, с проблемой. Да? Допустим, морально-нравственным терзанием. Или с подполья он будет отвечать откуда-нибудь, понимаете, да? То есть это всегда некая маргинализация. Это не только наше свойство, прямо скажем, но совершенно немыслимо, да, в целом для других культур. То есть элита не по принципу отбора сильнейшего, а элита по принципу отбора наиболее чувствующего, желающего, что-то делать и вести за собой. Не знаю, пусть это будет политическое диссидентство, допустим, да? Пусть это будет в искусстве, да, маргинализация. То есть с самого начала мы будем отслеживать и искать, а кто там у нас в этом периоде главный. А главный тот, кто был совсем никакой не главный в предыдущем периоде. Да? Он оригинален сам по себе. В общем, варианты есть. Есть чисто религиозный тип закрепления, ну и в отделении закрепления элиты. Да, когда это, ну, по указанию свыше, по большому счету. Да? Религиозный — это никогда жрецы у власти. Да? Религиозный имеется в виду, человек признается как бы таким, ну, особым, да, человеком, который идет вперед и сам чувствует свое призвание мистическим образом. То есть это никогда не может быть закреплено с определенным классом, например. А, ну, я не знаю, там, поскольку я перед вами читаю религию, то не могу не сказать, что шаман является таким, да, например. Ну, что-нибудь из этого. Короче, в зависимости от того, какой механизм культуры вырабатывает, она больше или меньше склонна к умереть. Да, если этого механизма нет вообще, она порождается сразу. Это Тойбе. Да, теперь смотрим. Он разбирает 21 такую штуку. А, какие-то у него живые, какие-то мертвые. Он их очень как бы четко структурирует. Зачем он это делает? Ну, помимо того, что ему самому это нравится. Ему это интересно, и вообще это его работа. Он это делает, воспринимая свою деятельность как ответ на вызов, который стоит перед нашей цивилизацией. Что это за цивилизация? Ну, Норт Тонби точно говорит, европейская. Ну, ее так назовем. Да, какая она? Христианская. Сколько ей по времени, по длительности? Ну, в общем, уже довольно порядочная. Ей уже там свойство стагнировать, да? То есть на самом-то деле оказывается, что этот вопрос у тебя внутренний. С чего начинает Ясперс? Что с нами будет? Мы же сейчас в ситуации, когда на нас грядет тоталитаризм, пишет он. Да? И грядет тоталитаризм. Вот уже фашизм, да? Есть. Что, куда идем, товарищи? Да? Что такое история, спрашивает Хомяков? Или куда идти России? Понимаете, этот поворот, он почти неизбежен, потому что это всегда вопрос из своей собственной реальности, да, из реальности, которая всегда под угрозой. Вот этот экзистенциальный, да, момент сильный, да, отсутствие безопасности. Да, пока вы не знаете сюжета, вы в опасности. Вы не знаете точно, что произойдет. Но пока вы не знаете точно, что произойдет, это значит, что вы живы. Экзистенциальное измерение истории сразу ставит историю в главный ряд. Да, то есть что это такое? Свобода. Ага, выясняем, что никакая это не свобода. Это происходит со мной, но не я это делаю. Да? Могу я это делать, говорит Тойбе, если вы отвечаете на вызов. А, можно что-то изменить, если вы в осевом времени, говорит Ясперс. Значит, в двух словах его прогнозы. Духовная ситуация времени, я в первую очередь имею в виду. Но я не буду вам пересказывать, что Ясперс история идет к концу, и было осевое время. Он уже все рассказывал, хватит. Поэтому сейчас только его футуристическую часть. Он вообще, конечно, оптимист был в этих вещах, он надеялся, вернее. Это такой оптимизм, знаете, критический. Он говорит, конечно, совсем не факт, что история продолжится. Ничто не указывает на это. Нет признаков, по которым можно сказать, успокоимся, все будет хорошо, мы выживем. Он говорит, о чем тут можно говорить, если, ну, в общем, после Первой мировой это уже большой вопрос. Он говорит, но все-таки скорее, да. Почему? Он говорит, ну, в общем, потому что похоже на то, что сейчас возможно второе осевое время. Да? Возникнет некая новая ситуация культурная, которая создаст новые феномены. Да? Он говорит, если не случится, тогда мы, собственно, обречены. История — это цикл. Один единственный цикл, да, круг. Вообще слово цикл и круг не синонимы, ребят. Это только по значению, не по смыслу. У него же они совпадают. Значит, тогда, получается, у нас есть начало, середина и конец одного некого процесса. Да? А осевое время будет тем самым реактивным переходом, да, который задает тональность развития всю вот эту вот, да, историческое. И действительно прогресс. Но на самом деле само движение прогресса уже совершилось в осевом времени. Мы по инерции, да, мы в движении, нас несет как бы, да. История идет сквозь время. Но это движение замедляется. Оно уже, собственно, гораздо медленнее. Да? То есть к нам кажется, что оно быстрее. Ну, прямая аналогия. Старикам кажется, что дни очень короткие. Ну и вообще во взрослом состоянии дни тянутся по-другому. Но а жизнь как бы длинная. Понимаете? Это очень странно, должно быть что-то запараллелиться. Лучше всего об этом Августин написал, что история возможна там, где время каким-то образом накладывается на вечность. Вот при таком раскладе, да, всего время это та самая точка, да, совпадения, когда конкретный запрос конкретного человека приблизил его к оси исторического развития, к смыслу настолько, что что-то произошло. Дальше инерция, 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 и по идее, да, движение угасает. Но если это просто одна толчковая, а потом вторая, вот, а на то похоже, то тогда мы в преддверии следующего вот этого глобального периода. Значит, ось в двух значениях, там акс, да, четко, аксис, в двух значениях имеется в виду. Это как то, что связывают на одной оси колеса, да? И ось как центр, как то, что центрирует, то, что посередке, да? Вот, как сказать, считается, что все колеса, да, приближены к середине. То есть они прям стремятся, да, к середине, но для того, чтобы телега ехала, лучше бы они были разнесены. Вот оно, историческое усилие. Оно всегда имеет экспоненциальное измерение. Ну, опять же, для простоты, по-моему, психологическая иллюстрация, да? В той мере, что вы хотите быть собой, вы должны, да, не совпадать с собой как с данностью. И тогда эти колесики разносятся, и вы едете вперед, они движутся. Но даже если вы это делаете, то есть вы энергично держите себя, да, ну, не знаю, там, на коньках вы катаетесь. Если вы, у вас ноги разъезжаются, привет, да? То есть это постоянно напряженное держание симметрии. Но сколько бы вы ее ни держали, это не спасает от конца движения. Да? Движение, оно рано или поздно выдыхается. Новое осевое время. Ага. Да, получается, что на самом деле на нас уже давным-давно с конца цикла идет следующая волна. Да? То есть осевое время понимается так. Как бы с самого начала заданность, да, ну как цунами, опрокинула. И вот в этом опрокидывании, да, мы бум, встали и очень-очень быстро побежали вперед. А теперь получается, что идет вторая волна. Короче, нас не сзади догоняет, а спереди. Да, и мы слышим этот бум, это приближение. Он его так хорошо описывает, это второе осевое время. Он, конечно, мечтал о том, чтобы оно было. А, я думаю, что Ясперс, конечно, не порадовался, наблюдая наше современник. По ряду причин. Но точно бы констатировал, что он был прав. Ну, он называется какими-то признаки, по которым что-то, ну, действительно, все реально изменилось там с последним 20-30 лет. Что вообще, ну, то есть без, неотвратимо, да, то есть безвозвратно. Что изменилось, как вы видите? Ну, какие у вас примеры в голове?
Ну, единое пространство.
Колониальное.
Ну, что-то классное.
Ужасный звук. Из вас либо глобализм берет, либо личные переживания. Хорошо, ладно. Давайте с глобализмом разберемся. Вы уверены, что вы живете в едином мировом пространстве?
Нет.
Потому что мы в России. Это непростой вопрос. Значит, критерием тогда нужно как бы, ну, надо установить критерий. Ну, допустим, да, для человека глубоко укорененного в культуре, человека в библиотеке вообще, он всегда был в мировом пространстве. Я ушла в библиотеку, я у себя дома, а значит, во всей мировой культуре. Вот мой способ. И извините, его очень сложно человеку перекрыть. Даже если библиотеку сожгли, закрыли, вот, и прочее, прочее. Потому что он уже много успел, у него развит механизм. Он среди деревьев будет так же, как среди книг. Он свободен в этом. Только не надо мне про внутреннюю свободу. Никакая она не внутренняя, она самая натуральная внешняя. Да, он свободен в реакциях. Тогда какая связь с глобализацией и интернетом? Ответ никакой. И более того, человек, зависящий от неких средств, да, оказывается гораздо более, ну, понятно, да, укорененным в себе и в технике, а не в этих самых обстоятельствах. Тогда не складывается. Но вот все, что я сейчас говорю, не могло не вызвать у вас некого такого, ну, ощущения ретроградства. И правильно, потому что, конечно, извините. Потому что какой бы я ни была там человек в библиотеке, да, но то, что я имею возможность поехать в город Прагу, это существенно меняет мое восприятие. Такой сильный удар, на самом деле, произошел в нашем случае, в нашей истории, в перестроечные годы. Я хорошо помню свою мать, которая, значит, потрясала кулаками, говорила, что она ненавидит эту страну, потому что какого хрена она не знала, что на свете есть защита лужина. Почему я, русская интеллигентная женщина, не читала этого, даже не знала, что она есть, орала моя мама. Я еще подумала, нервная какая, ну, прочтешь попозже, да? А теперь подумайте. что вы всю жизнь прожили, ничего не зная о том, что на свете есть защита ложь, будучи уверенным, что вы интеллигентный русский человек. Понимаете, вот в чем штука. То есть культурные реальности, в той мере, что они отбираются, создают пространство свободы для человека вне зависимости от того, в какой он среде, эпохи, в периоде. Но если мы говорим о свободе, как о свободе уже отбора, да, и о свободе делать или не делать, конечно, существенно, какие у вас возможности. Я считаю, что мир действительно очень сильно меняется. Меня не очень напрягает, что мы впереди движения планеты всей. Я вообще люблю, когда все так это где-нибудь бочку происходит. Но, безусловно, нас это коснется. Да? Здесь вопрос в следующем. Если это новое силовое время, и Ясперс прав, должно произойти не только культурный скачок, а антропологический скачок. Ну вот как вы думаете? Значит, смотрим. У нас есть человек 7 века до нашей эры. Гесиод. У нас есть человек современный, положим, я. Это мы один и тот же вид? Я все-таки думала, что мы один вид.
Да, да.
Хорошо. А при этом я точно не Гесиод. Ну, не берем, да, то, что он грек, а я не грек, это и так понятно. Что-то тут другое есть. Он искренне мог себе позволить писать историю как анекдот. Я не могу себе этого позволить, да? То есть, конечно, речь идет о... Ну, знание это не называется, конечно, но искушенность. Да? А сегодня время – это время наивных людей. Вот, мне кажется, то, что точно свидетельствует об изменении мира – это создание нового типа инфантильности. Инфантильность, ну, допустим, ну, какой-нибудь возьмем... Ну, человек, допустим, сидит и целый день играет в какую-нибудь игру. Я их побаиваюсь, правда, потому что ну, как бы другой тип эскейпа, я не очень ловлю и понимаю, поэтому побаиваюсь. Но видала регулярно, да? Вот это немыслимая раньше вещь. Так нельзя играть в захлёб, в трик-трак, в казаки-разбойники, в карты. Даже пасьянс нельзя раскладывать столько времени с такой степенью погружения, да? Вот в этом смысле что-то изменилось. И человек... Как сказать, вот ничего более беззащитного, чем человек, который выигрывает в компьютерную игру, не представить себе. То есть он вообще, то есть его можно подойти и делать ему что угодно. Понимаете, он на вас вообще не реагирует. То есть не надо мне про виртуальную реальность. Это как раз все ерунда. Он как раз очень даже в реальности. Он в своих реакциях. Но он точно не с нами. Вот. Теряем человека. Теперь подумали, что вот это явление на самом деле, ну, образцово-показательное. Но в принципе таких способов эскейпа огромное множество. Это новый тип инфантильности, реально. То есть это человек, который абсолютно наивен по отношению к действительности. Он беззащитен, он доверяет ей, он играет по правилам, которые ему предлагаются. Неважно при этом, что он делает. Ну, смотрите, вот, например, пьяница. Ну, во-первых, он же все-таки не может не просыхать. Да, он спит, иногда ест, там, не знаю. Ну, в общем, надо уж совсем себя догреть, чтобы быть все время в пьяном состоянии. Не мыслим, мне кажется, да? Ну, у вас другой. Ну хорошо, но не всегда. Да? По крайней мере, он да, в какой-то момент, ну хорошо, но плохо бывает. Бываешь, понимаете, плохо, да? Вот. Конечно, все скажут. Понимаете, но он вынужден останавливаться, он вынужден доходить до магазина. Он должен допоспать, чтобы проснуться и продолжить. Да? Он вообще собой должен заниматься. Более того, у него есть какие-то там другие потребности. Ну, например, его регулярно закашивают в общении с себе подобными. Человек, который вот в этом пространстве, да, в игровом пространстве, условно, потому что я просто в качестве яркого примера, так эскапизм вариантов много, он гораздо более автономен. Ему на самом деле нифига не нужно. Есть он может, не отходя от компьютера, например. Собственно, что он и делает. Да? Заказывает игру через компьютер же. Он абсолютно глава профессора Дуэля, да, которая прекрасно себя чувствует. Она вообще не в курсе того, что такое реальная опасность. Она не в курсе, что делать с руками и ногами, потому что они не нужны. Она не в курсе, зачем нужен другой человек. Вообще. Ну, это реальность Вольбека, да, собственно, я сейчас описываю. Понимаете, что, конечно, этот человек, но... Помимо того, что он инфантилен и наивен, он абсолютно чист. Он такой вечный девственник. Он вообще не в курсе, что происходит, понимаете, в жизни. Да? Его всегда можно, легко, короче, с ним можно сделать все, что угодно. Но с ним на самом деле обычно никто ничего не делает, потому что он еще и плохая жертва, неинтересно. Это скучно, неинтересно. Он новый вид. Да, поэтому он еще осознает свою ценность. Он продвинутый. Понимаете? Немыслимая штука еще совсем недавно. Значит, типы эскапизма определяют культуру, да, во многом очень. История в таком случае будет давать типы, да. Тип никогда не будет отвечать ни на какой вызов и никуда развиваться, но тип будет тем, что останется от истории. Как в сюжете, да? То есть вы не дали типическую, у вас нет характера, вы зарежетесь. Но в той мере, что он ваш, да, этот самый характер, персонаж и так далее, как мы вам будем набирать и описывать, он, конечно, отлично от типического. Когда типическая начинает в культуре доминировать, она становится неразличимой. Это было зафиксировано Левоном, Ортегой и Гассетом, Ясперсом, Гуссерлем, да кучей всяких разных людей в 20-е и 30-е годы 20 века. Ну, у Ортеги это просто четко массовый человек, да? Я не хочу делать его ругательным это слово, потому что кино это уже совсем плоское место получается. Нет, это как раз очень мощная сила. Это то типическое, которое абсолютно само с собой совпадает. Это возможность тиражирования. Извините, искусственного какого-то, технической воспроизводимости, да? Вот когда человек превращается в такую штуку, да, мы можем говорить о том, что либо это конец, либо это создание нового типа, да, либо это, наоборот, начало чего-то нового совершенно, мы просто это не опознаем. В общем, все не так плохо, но все тревожно. Об этом все они. Ну, давайте на закуску Фукуяму. Вот был такой Фрэнсис Фукуяма. Небезынтересный человек. Американский японец. Японский американец. Наоборот, в принципе. Ну, не важно. Еще японец. Который написал знаменитую книжку «Конец истории». Она скандальная была. Она очень политизированная. Сразу, значит, была заявлена как панамериканизм. Она, собственно говоря, для этих целей писалась. Сразу была признана на русский, вызвала бурю критики. Там, в чем суть дела? Фукуяма. Ну, это было издано как статья, да, выжимки из этой книжки. Она небольшая. Фукуяма заявляет о том, что все, на самом деле, цивилизации уже уходят в прошлое, кроме американской. Те, кто не идут по американскому пути, вырождаются с необходимостью. Ну, мы, понятно, главный пример Советский Союз. Мы просто дохнем ровно потому, что мы не американцы. Он нам даже сочувствует. Вот. Но не может не сказать, что так и надо. В общем, ужас, как можно, мы такие прекрасные. Вот, мы там замерзли во всем мире, в общем, реакция была совершенно неадекватна. Фукуяма, на самом деле, здорово пошутил. Он, конечно, ни в коей мере не считал, что Америка – это какая-то новая реальность. Он говорил о реализации либеральных ценностей. Вот. А это действительно так. Получается, что вот эти самые либеральные ценности и есть тот самый вызов Тойбли. Вот они приходят в какую-нибудь Камбоджу, эти либеральные ценности. И либо Камбоджа на них ответит, неважно чем, напал бы. Но она ответит, да? Либо не ответит, тогда goodbye Камбоджа, не будет ее. В этом смысл-то. Поэтому он, когда говорит о закрытом и открытом, он имеет в виду, конечно же, не в смысле открытость, значит, американским всяким, ну, там, ну, короче, не про Камбоджу.
Если не будет Камбоджа, то есть она же будет поглощена либеральными ценностями, и Камбоджа просто, да, не будет. То есть,
да.
Просто такой же либеральный аппарат.
Да, потому что если она начнет отвечать, она начнет отвечать сама и станет собой. А если она скажет, я гордая Камбоджа, мне плевать на присутствие белых людей, до свидания, ее не будет.
А вот что касается Японии, которая вполне ассимилировала, да, модель.
Ровно этот хороший пример. Конечно. Япония ответила по-японски.
Ну да.
И стала собой, причем, как и догадывается, прекрасной составной частью. Три биржи в мире. Токийская одна из них. Это показатель, да, кто у нас в фаворе. Уж давно не Америка, я вам честно скажу. Но, понимаете, да, если мы все это признаем, все замечательно, говорим о всяких глобализациях, о возможности идентичности, о культуре как о стране, почему книжка называется «Конец истории»-то? Если все прекрасно, если та же самая западная либеральная модель, она выжила и реализовалась в конкретном государственном проекте. Тем не менее, книжка называется «Конец истории». Потому что здесь мы сталкиваемся с реализацией мегапроекта всей европейской культуры. И, в общем-то, он пишет все это после всех Тойнби и Ясперса, очень хорошо владеет материалом, разумеется, но он убежденный гегельянец. Вообще-то он описывает реализацию гегелевского проекта «Линейная история ее конца». Он говорит, вот, мы уже, вот Гегель описывал, как он настанет, а мы, сейчас я вам напишу, как мы уже в ситуации, когда история закончилась. Все, уже кто не успел, тот опоздал. Вот сейчас будет мир стремительно меняться, какие-то реалии будут навсегда уходить в прошлое. Чего вы нервничаете? Опять же, те же финикийцы были, да ушли. Ну и все. Понимаете, это не так трагично, как уход человека. Цивилизация вымирает медленно, довольно безболезненно, часто красиво. Прорывает спательное время и радует других. Все нормально. Но только, ребят, кто вот сейчас не успел принять либеральную идеологию, для кого свобода, равенство и братство, частная собственность, да, не ценности, у тех скоро просто не будет. Ну, в общем, конечно, он идеологичен, конечно, там надо понимать, где он шутит, где не шутит. Вот. Но не среагировать на Фукуяму нельзя. Если мы начинаем кричать, что он прикормлен Конгрессом США, это писали в предисловии к русскому изданию. Да? Фукуяма хохотал, потому что у него был конфликт с Конгрессом США. Вообще, жесточайший. Они пытались запретить Фукуяму. Это не ответ на вызов. Понимаете? А вот если мы попробуем поместить Фукуяму в какой-нибудь культурный ряд, да, мы должны подумать, в общем, это философия истории или все-таки это идеология, да? Что это, куда это, как его сопоставить с Поппером, например, с открытым обществом, да? Вот тогда Поппер будет нашим инструментом для борьбы с Фукуямой, потому что не надо бороться, потому что не надо, да, про закрытые двери, да? Это принципиальный идеологический уход, свободный уход, что двери всегда открыты, да? Ну, хотя бы в значении стоическом. Да? В общем, это вопрос про личную реакцию каждой конкретной культуры. Я не знаю, я ничего не хочу по этому поводу формулировать. Просто так уж приходится что-нибудь про всякие там изменения и глобализм говорить. Не хочу формулировать, потому что мне кажется, что еще очень мало чего понятно. Но история, да, сейчас, конечно, уже спрофанированная категория. Дело не в конце ее, не в линейном прогрессе, а в том, что как бы очень длительное движение, оно меняет структуру объекта. Короче говоря, история происходит уже с каким-то другим существом. Когда мы говорим, человечество переживает, это возможность, вот так сказать, возникла относительно недавно, понимаете? Какое человечество? Это же абсолютная абстракция. Да? Для нас человечество и я в психологическом отношении плюс-минус равны реальности. То есть я уверена, что история, происходящая с Гесиодом, совсем не то же самое, что история, происходящая со мной. Хотя и он человек, и я человек. Можно ли говорить, да, об изменении поступательно? Не уверена. Я думаю, что скачки резкие достаточно. С чем они связаны? Ну, я не знаю, там, ну не будем же мы по Гумилёву про профессиональность, правильно? Он милый человек, но это не научно все совершенно. Но в любом случае это связано с изменением не человека самого, а то, что происходит с ним, да? Не мы меняем. Но ответить на изменения можем только мы. Не уверена, что дело в соотношении именно человек-человек. Может быть, человек культуры, может быть, человек природа. Но в зависимости от того, как вещи называются, они ими становятся. Цивилизация, которая дает много имен разным вещам, которые имеют большой синонимический ряд в языке, например, да? Они, безусловно, гораздо более жизнеспособны. Так же, как с человеком, да, то есть глубина и степень сложности системы предполагает степень сложности истории и вариативность этой самой истории. Поэтому, ну, можно, конечно, мрачно сказать, что Европа вымерла, почему бы не сказать, все, что мы уже настоять цивилизации по Шпенглеру. Но можно точно так же подумать, что, в общем-то, это та самая точка, да, бифуркации, когда выбор только происходит. Об этом пишут, значит, соответственно, французы, это Бадью, например, Анкер Смит об этом же. Вот. Я не люблю наших, ну пусть у вас будет в голове хотя бы фонарин. Вот. Не люблю, потому что это непрофессионально у нас будет. Но так в целом почему-то нет. В общем, это новый вопрос и новое качество. Понятие «история» запрещено в постмодернистском дискурсе. Да, запрещено структурализму. Да? То есть мы на самом деле сейчас в ситуации, когда мы говорим об истории как об уходящей натуре. Это дико увлекательно и интересно, да? Но это проблематично. В следующий раз историю заканчиваем, дальше переезжаем. Все, ребята, спасибо. 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 Ой, слушайте, господа, значит, а что у вас перед этой парой? Да, мы просто в Ленинграде, мы на следующую пятницу, четвертым курсом делаем конференцию персонаж своей биографии. Но с Ильей мы в русской жизни хорошо.